Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и сегодня, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, соответственно, наш телефон 8495-7373-94,8, смс-портал +7 925 888 89,48, наш телеграм для сообщений говорит МСК-бот, наш телеграм-канал Радио «Говорит МСК», ну и YouTube-канал «Говорит Москва». Это вот в Telegram-канале и YouTube-канале вы можете нас даже лицезреть. Вот. Кто видит, всем привет. Ну, сейчас, естественно, сегодня у нас еще все еще продолжаются передачи под, скажем так, под символом 9 мая, потому что, ну, все-таки как не так давно, на той неделе было только что. И сегодня мы решили поговорить о Москве. Все-таки столица нашей Родины, все-таки тоже связанная с войной. И поэтому пригласили мы сегодня, я очень рад приветствовать нашего гостя, который все время меня ставит в тупик, потому что я, как коренной москвич, после того, как слушаю передачи с нашим гостем, я все время выхожу в шоке по поводу того, что я не знаю вообще ничего про Москву. Вот, значит, итак, наш гость Олег Вячеславович Фочкин. Кто он такой? Он историк Москвы, он журналист, и он, хочу отметить отдельно, победитель конкурса, как он называется, Олег?
«Покажи Москву».
«Покажи Москву». То есть, я объясню, вы можете просто подумать, что это там один из там из очередных конкурсов. Нет, этот человек признан лучшим, лучшим экскурсоводом, который рассказывает о Москве. То есть вот в этом нашем многомиллионном городе он лучший. Вот. И сегодня мы как раз решили поговорить о Москве военной. Причем именно о военной, но не обязательно связанной с 1941-45 годом. Москва была военной, как мне сказал Олег перед передачей, задолго до этого. Итак, Олег, в чем же Москва военная, вот, в принципе, состоит?
Ну, на самом деле, конечно, мы прежде всего помним 41-45 год, и у меня на эту тему тоже есть и экскурсии, и публикации достаточно обширные. Например, у меня есть такая экскурсия «Адреса войны на Старой Басманной улице». И там достаточно много всего с этим связано. Это, соответственно, и народное ополчение, и памятник там стоит с этим связано. Это дом, где жил Николай Кузнецов, наш прославленный разведчик и диверсант, соответственно, да? Причем он там жил с 40-го по 42-й год, и всякие интересные события там с ним происходили. Там находился штаб всей нашей разведки в доме правые, и, собственно говоря, всех штирлицев готовили, засылали и готовили для них операции именно там, соответственно, да? Рядом находился в бывшей школе единственная школа радистов для партизанских отрядов. И 26 выпускников стали героями Советского Союза, на секундочку.
26?
Да, это, конечно, фантастическая история сама по себе. Улица Лукьянова. Мы просто часто проходим по улице и не задумываемся, кто это, почему это. А мне стало интересно, потому что Лукьянов был летчиком, воевавшим на Волховском фронте, защищавшим Ленинград, соответственно, да, и совершивший два тарана, на секундочку. Вот, и там погибший в итоге. Но сам он каким образом связан с Москвой, да, интересно же было понять. Парень из Подтулы, который работал слесарем на заводе ЦАГИ, соответственно, вся наша авиация там строилась, начиная с Жуковского и так далее. А потом Бауманский, тогда еще, а не Басманный, райком комсомола, дал ему путевку в летную школу. То есть корни его как бы такие вот летные и так далее, они идут из Москвы. Поэтому улицу назвали в честь него, вот, со всеми вытекающими. И на этой же улице, которая тогда еще называлась Бабушкин переулок.
Бабушкин переулок?
Да, ну потому что был такой купец Бабушкин и его сыновья.
Не революционер?
Нет, другой. Вот, и в этом переулке находилась больница РЖД, во время войны главный госпиталь был эвакуирован, и главным госпиталем стала тогда 6-я больница на Новой Басманной, а это был ее филиал, и именно там Моресьеву отрезали ноги. О чем он, кстати, вспоминает, и вспоминает именно Бабушкин переулок, что там впервые как бы все с ним это произошло. Тоже такой важный момент, скажем так. Ну и площадь Цезаря Куникова, она, конечно же, на другой стороне Садового кольца, ближе к центру, но Цезарь Куников — это не только Новороссийск. Он тоже достаточно долго прожил в Москве, закончил 3 вуза, так на секундочку, включая Бауманку. Вот, очень хотел стать моряком, ну и так далее. Да.
Но вот тут вот как раз спрашивают заодно так, ну, в тема. А вот все-таки скажите, а вот Москва, вот, ну, как вы, естественно, это знаете, а вот военная Москва, ну, 41-го, 42-го, угу. Она сохранилась?
Сохранилась как что?
Ну, вот мы можем пойти посмотреть ее.
Можем, ну, например, можем дойти...
То есть не то, что ее там разбомбили все.
Нет, конечно, она сохранилась. Она, извините, она пережила не только эту войну, да, давайте вспомним еще Наполеона,
который спалил ее капитально. Вроде как там немного пережило.
Достаточно много. Если мы смотрим, достаточно много домов и каменных, и даже деревянных, которые выжили, к счастью, да.
Так картину «Пожар Москвы», так вроде видно, что...
Картина «Пожар Москвы» колоссальна. Центр, конечно, горел капитально, и мы как-то сейчас вернемся к теме Наполеона обязательно, потому что это тоже все вещи взаимосвязанные. Но если мы говорим про 41-45 год, конечно, многое осталось. У нас достаточно много построек довоенных и даже военного периода. Давайте вспомним хотя бы, что та же самая станция метро Бауманская, которая была, которая должна была называться Спартаковская, вот, она, собственно говоря, тоже строилась в этот период и открывалась уже во время войны, собственно. Поэтому, конечно, тоже немаловажно. То есть строительство продолжалось, и оно во многом было связано и с военной тематикой, и с мирной тематикой, что немаловажно. Опять же, вот, а так, ну, вы можете пойти, например, в Измайловский парк найти там ДОТ, который цел, он как объект культурного наследия сейчас сохранился, пожалуйста.
ДОТ? Прямо,
да,
вот,
да,
прямо ДОТ?
Прямо ДОТ, да, бетонный такой, основательный, то есть такие вещи, они в Москве сохранились, их много на самом деле, вот, просто зачастую мы об этом не знаем и не задумываемся, ну, мало ли, как эта штука торчит из земли и так далее, да, а этих вещей очень много, особенно в тех частях, которые тогда еще не были Москвой, в те годы.
Ну, это Подмосковье имеется.
Конечно, да. Это было все Подмосковье. Это сейчас, когда мы там еще не так давно проезжали мимо Ашана и удивлялись, как ежи там стоят, да? Это да. Подмосковье было.
Подмосковье,
и, да. И, конечно, это было голое поле на тот момент. И, естественно, там шли и бои, и все остальное. Поэтому, конечно, это так или иначе все сохраняется. И это радует, на самом деле, что сохраняется.
Конечно. Потому
что, конечно, мы должны об этом помнить обязательно. Вот я вам так вкратце наговорил про одну только улицу, да, и там, конечно, еще куча других адресов на этой улице, которые так или иначе связаны с войной, и заводы, в конце концов, которые там были, ну и само Бауманское ополчение, это тоже отдельная история, про это можно очень много говорить. Но я еще раз повторюсь, наверное, в каждом районе у нас очень много так или иначе улиц, связанных с войной. Особенно у меня вышло 3 книги про север и северо-запад Москвы. Вот это, наверное, самые такие районы, самые улицы, где все связано с военной тематикой. Если мы посмотрим там в районе Полежаевской, в районе Октябрьского поля, там так иначе большинство улиц названо именами генералов, маршалов и так далее, да, и просто простых даже людей, которые воевали и которые так иначе с этим связаны. Огромное количество улиц носит имена героев того времени, и слава богу, что мы про это помним и знаем, и, конечно, про это нужно говорить обязательно, потому что это люди, которые очень много сделали для нас, для нашей страны, в первую очередь. Вот, но, опять же, хочу вернуться, что, конечно, не только Великая Отечественная война в Москве. Если мы возьмем то же самое Ходынское поле, то там происходили сражения еще с Лжедмитрием. Что немаловажно,
это тогда тоже было тех времен. Под Москвой тоже.
Ну
было.
Да, далеко от Москвы, я бы даже сказал, конечно.
Даже далеко?
Ну, конечно. Ну, давай вспомним, что только в 19 веке у нас до Белорусского вокзала все доходило, и та арка, которую потом перенесли, и которая стоит теперь у нас недалеко от Поклонной горы, она же была на Белорусской. Почему она там стояла? Это как бы был въезд в Москву. А все, что до нее Ну и, соответственно, все кольца там, да, и так далее, так как она расширялась, так и происходило. Вот, и многие районы, которые мы давно считаем московскими,
то есть московскими вот этот мост у Белорусского, это вот Москва закончилась.
Да, да, ну, моста, естественно, не было никакого, ну, понятно, да, сюда. Да. Там, а до этого еще раньше, потому что арка стояла в районе Маяковской еще, и там была Москва, соответственно, заканчивалась. То есть такие перипетии постоянно, арки же ставили на въезде,
да, конечно,
поближе, скажем так, да, чтобы можно было торжественно въехать в город и же с ним. Ну вот, опять же, если мы говорим про этот район, а мне он близок с детства, и я достаточно активно его изучаю, не только район Басманной Слободы, там, и немецкой Слободы, но и тот район. И, конечно, прежде всего, наверное, стоит вспомнить про Петровский путевой дворец, который, как мы помним, и был построен в честь окончания русско-турецкой войны по приказу Екатерины, и великие архитекторы его строили, и строили его так, чтобы он напоминал турецкую крепость, само собой, поэтому он такой витиеватый и красивый. И, естественно, все наши царственные особы останавливались в этом дворце. Это было обязательным условием, потому что, когда ехали из Петербурга на коронацию в Москву, вечером они въезжали во дворец, приводили себя в порядок, отдыхали, а утром уже торжественно под крики женщин и бросание чепчиков, соответственно, да, бросание цветов под ноги коням, они уже въезжали сначала в город, потом, естественно, в Кремль, и там уже происходили основные события. Вот, поэтому путевой дворец – это достаточно важная тема, так иначе связанная и с городом, и со всем, что происходило в нашей стране. Ну и опять же Наполеон. Мы не можем...
Напрасно ждал Наполеон,
как говорится. Он никак не ожидал, что будет такой пожар, что настолько будет
он в Кремле ужасно. Был? Он в Кремле был во время,
да,
пожара?
Да, да, и он сбежал. Ему помогли солдаты добраться до, соответственно, Петровского путевого дворца, и два дня он провел там.
То есть он был в Кремле, начался пожар, и он из Кремля убежал?
Да, он убежал, естественно, да.
Но Кремль не сгорел?
Ну, Кремль не сгорел, кстати, они и сами его тоже тушили. Там же тоже очень было интересно, ну, например, почему практически уцелел Кузнецкий мост.
Да, кстати, почему?
Потому что это была торговая улочка, на которой в основном были французские магазинчики. И, конечно, своих они спасали в первую очередь.
То есть тушили?
Ну да, помогали и тушить, да, и оберегать как-то и так далее. Поэтому и вот это главная прогулочная улица, собственно говоря, таковой и осталась, наверное, до сих пор. Вот, и там много всяких историй, связанных и с модистками, и с легендами с разнообразными и так далее. Ну, вот как раз это... Поскольку французов было много, естественно, они так или иначе все это дело спасали. Но, соответственно, вот Петровский путевой дворец стал пристанищем для Наполеона на два дня. Он все еще рассчитывал, что к нему придут на поклон, этого не случилось. Вот, известно, где он жил непосредственно там, куда он выходил на балкончик. Его апартаменты, конечно, сейчас не сохранились, как мы понимаем. Хотя реставрация во дворце была действительно удивительной, и шла она почти 20 лет, на самом деле.
20 лет?
Да, потому что очень тщательно подошли к работе реставраторы. Там, например, за дворцом находился каретный сарай, у которого практически на 50 градусов одна стена завалилась. Вот ее медленно-медленно поднимали в течение 8 лет. Для того, чтобы все сделать грамотно и
полностью. Целая операция.
Да-да-да, огромная операция. Ну и много всего другого, потому что, конечно, несмотря на то, что вроде бы военно-воздушная академия имени Жуковского, которая долгие годы сидела в путевом дворце, много делала и сохраняла его, но в то же время были и ужасные вещи. Например, ну, мы помним, какой там красивый купол в этом, да, дворце. Да. Вот на этот купол... практически вот на стропилу, был подвешен железный шар, вот, в котором вращались мотоциклисты, разрабатывали вестибулярный аппарат.
Ну, тренировка.
И когда, соответственно, оттуда академия выехала, и вот начался процесс реставрации, выяснилось, что еще немного, и купол бы просто обрушился. Потому что тот шар, вот это постоянное движение, оно, конечно, разрушало купол со страшной силой.
Вибрация все время, да.
Да, и, а там же купол красивейший, там роспись удивительная и так далее. Поэтому можно сказать, что спасли в последний момент. Вот. А так, конечно, вот, опять же, военная тематика, да, вот военно-воздушная академия Жуковского там была. И вообще, на самом деле, весь этот район вокруг путевого дворца и Ходынское поле, это так, все так, что так иначе связано с нашей авиацией. и с военной, и с гражданской. Потому что военная авиация там появилась еще до революции. И фактически первые все самолеты именно там и находились.
На Ходынском поле.
Да, на Ходынском поле. Это был главный аэродром страны. А почему я говорю еще и гражданская? Потому что еще до 80-х годов, как мы помним, рядом находился аэровокзал, от которого ходили автобусы во все аэропорты Москвы. Да? А в 70-е и 60-е годы была еще одна услуга. Можно было заплатить копейки буквально, там, да, даже по тем временам, и добраться до аэропорта на вертолете.
Это была в советское время, услуга.
Да? Да-да-да, было такое вот такси до аэропорта, от аэровокзала. Такая вот интересная была история.
Ой, это интересно даже.
Да,
это... А на самом деле было удобно.
Конечно.
Я имею в виду автобусы.
Да.
Во-первых, ты точно не опаздываешь, ну, потому что ты едешь, и тебя ждет самолет. А потом до аэровокзала доехать было достаточно... Ну, как, до метро доехал, вышел из метро, вот ты на аэровокзале.
Да, да, поэтому, конечно, это такая интересная была история, совсем связанная. Но вот, к сожалению, ни аэровокзала сейчас уже нет, ни... Да, да. Ну, остались памятники, слава богу, на территории Ходынского поля.
Ну, сам аэровокзал, по-моему, как-то внешне что-то там есть, или его снесли?
По-моему? Нет, его снесли, к сожалению, снесли. Там есть старое здание, аэровокзал совсем старое, ну, если знать, что оно там есть, потому что особо туда не подойдешь на самом деле. Вот, а так практически все строения были снесены, за редким исключением. Но остались памятники, потому что очень часто же летчики там разбивались, это известный факт. И была традиция на месте гибели летчиков высаживать красные маки. И когда один из французских летчиков уже после...
Это когда традиция, прошу прощения?
В начале 20 века. И когда после революции уже один из летчиков иностранных пролетел в Москву, он просто взлетел и удивился. Вот эти красные пятна по всему полю, они, конечно, были фантастически красивые, и в то же время
такая печаль. Как пятна крови, дела. Да?
Да, очень такая интересная история.
А сейчас?
Сейчас, как мы понимаем, никаких маков там уже нет. Собственно, как и поле, все это у нас либо в плитке, либо в бетоне. К сожалению, хотелось бы там все-таки сделать и музей нормальный, вот если бы этого делать. Тем более, что есть памятник, посвященный Чкалову, там есть памятники всем погибшим летчикам и так далее. То есть, конечно, можно было сделать небольшой музей, к сожалению, этого не сделали. Но я думаю, что, может быть, со временем одумаются, и все-таки это у нас будет. И самые большие самолеты у нас оттуда взлетали, там, да?
Ну, да.
И испытания.
Ну и оборона Москвы.
Да, там как очень много всего. Вот, поэтому, конечно, место важное. Вот. Ну, а так я уже сказал, что Ходынское поле, конечно, использовалось неоднократно. Еще в 90-е годы и в начале нулевых там готовились все парады. Собственно говоря, на 7 ноября и в свое время, соответственно, и на другие дни. Там тренировались и солдаты, и школьники, которых тоже задействовали, и так далее. Там был огромный плац для этого дела. Ну и, конечно, казармы там находились. Они там находились и в 18 веке, и в 19-м.
Да, то есть там,
и
да, военные 20-го, были.
Да, и там же, соответственно, были военные склады. Есть воспоминания, как на этих военных складах взрывались снаряды. Начался пожар, взрывались снаряды, жители просто оттуда убегали, потому что все это разлеталось в разные стороны. Было очень страшно и так далее. Есть очень интересные, значит, воспоминания. Вот. А так, да, выезжали туда в казармы, в летние лагеря. Вот. Отдельно стояли артиллеристы, у них была своя территория, отдельно стояли конные драгуны и так далее.
То есть, гренадеры тоже там были?
Там все были,
все,
да,
были,
там,
да,
были все. Это место такое было самое важное. Практически весь московский гарнизон на лето выезжал на Ходынское поле и там тренировался. Вот. Ну и, естественно, летчики так или иначе уже после революции там тоже вокруг были, потому что вокруг авиационные заводы.
Удобно.
Дома, которые построили для ученых, соответственно, которые эти самолеты изобретали и строили, и сами летчики, например, Чкалов, который какое-то время жил напротив, буквально на Ленинградском проспекте, напротив Ходынского поля, один раз увидел, что вот самолет падает и нужно там кого-то спасать, и как был практически в одном из подиумов, выпрыгнул в окно и побежал через проспект на Ходынское поле. Такая вот история была, с ним тоже достаточно интересная. Вот. Ну и опять же, там многое связано и с космосом, и с чем угодно. То есть это место достаточно намоленное такое для нас, и Ходынское поле, и Петровский Псевой дворец. Но, опять же, возвращаясь к Наполеону, несмотря на то, что в таких условиях хороших он жил, его офицеры, конечно, вели себя ужасно. Они вырывали в Петровском парке вокруг дворца землянки, они рубили вековые деревья. То есть, конечно, погром после себя оставили ужасный. Ну, и не только так, не там, там себя так вели. Если мы вспомним, например, Новобасманную и знаменитый собор Петра и Павла, ага. который, собственно, был построен по чертежу Петра Первого, единственный в Москве, кстати, остальные чертежи все в Питере были.
По его чертежам, да.
Да, а московский вот только один, Петра и Павла. И там, кстати, сейчас закончилась реставрация, поэтому, если у вас будет возможность, очень вам советую сходить, много интересного увидеть. Там нашли старые фрески на верхнем храме.
И восстановили их.
Да, восстановили, да. Там есть очень интересная икона, на которой изображен собор сам, что тоже интересно.
На иконе, на фреске изображен сам собор Петра и Павла?
Да, да, тоже такая интересная история. Ну, такие вещи не единичные, достаточно много, на самом деле. Икон, где изображены те или иные соборы, и по ним, кстати, зачастую реставраторы понимают, как восстанавливать, что же немаловажно, потому что, естественно, облик меняется. Ну, так вот, почему я вспомнил про этот собор, потому что, опять же, наполеоновские солдаты, когда там находились рядышком, они вытаскивали иконы из храма и тренировались, стреляли по этим иконам. То есть, конечно...
Цивилизованные люди.
Да, очень цивилизованные люди. Как-то все это у нас повторяется, скажем так. Вот, ну и, конечно, если говорить дальше про этот район, я еще раз повторю, что я очень люблю этот район как раз Ленинградского проспекта, он так с этим связанный, то примерно как раз от Ходынки, там, где было Динамо, и до Сокола фактически находилось целый ряд, три, насколько я помню, убежищ для инвалидов войны и госпиталя и так далее, все находилось там. В большом количестве. Например, Александровское убежище, одно из самых известных, оно находилось примерно там, где сейчас находится финансовый университет.
Ага, ну, понятно, да.
Напротив
понятно.
Памятника Тельмана, для тех, кто в Москве понимает и знает, там, да, это как раз примерно там. Там было две часовенки очень интересные, к сожалению, они не сохранились, до наших дней не дошли. Вот, госпиталь был, и убежище были очень здорово продуманы в плане того, как все сделать. Причем это началось как раз еще в русско-турецкую войну. Начали строить.
Какую русскую? У нас много их.
Ну, да. Вот как раз...
Петровскую?
Да, нет, не Петровскую, Екатерининскую.
Екатерининскую.
Да. Вот как раз, когда появился Петровский Петровый дворец, и появились первые убежища там. Вот. А самый расцвет, конечно, пришелся на Первую мировую войну. Там активно строили. Отдельно было для солдат, отдельно для офицеров. Полное обеспечение и кормежкой, и всем остальным. Более того, инвалидам, которые как бы вот уже... подлечились и могли как-то существовать, все равно они продолжали жить в убежище, но им предоставляли работу. Поэтому вокруг было огромное количество всяких каких-то маленьких фабрик, мануфактур.
Мастерских.
Мастерские, протезный завод, где они делали, собственно говоря, протезы для своих же товарищей. Вот, и долгое время там этот протезный завод существовал еще в наши дни, наверное, лет 10-15, как его сломали, остался протезный проезд и так далее.
А, протезный проезд.
Да, да, ну и тоже как-то лет 9 назад я написал рассказ «Ветеран инвалидного рынка», потому что напротив, собственно говоря, вот этого убежища Александровского находился рынок. Огромный рынок, который многие считают, что его преемником стал Ленинградский рынок, переехавший в другое место. Вот. А там был рынок, где действительно в основном трудились инвалиды. Их там было очень много. И продолжалось это вплоть до где-то конца 40-х годов уже 20 века.
Да, то есть деле. Только после войны, да,
фактически? Да, да, да. То есть, опять же, такая преемственность там существовала. Вот, и домики специально строили тоже для них в большом количестве прямо на проспекте.
Ну, сейчас мы сделаем паузу. Понятно, что разговор мы не закончили, и пока у нас, слава богу, еще будет полчаса, и мы продолжим этот разговор с нашим гостем Олегом Вячеславовичем Фочкиным, историком Москвы, человеком, который, наверное, знает про Москву все.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, и снова в эфире «Исторический пасьянс». О, у нас есть вопросик, давайте послушаем. Слушаем вас, да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, сразу же хочу поблагодарить за такого интересного гостя. Огромное удовольствие получаю, слушая очередную вашу программу, Константин Александрович.
Спасибо.
У меня к вашему гостю вот такой вот вопрос. Первое, где можно будет послушать его лекции, да, или поучаствовать в его экскурсиях? А второе, то, что связано именно с историей военной Москвы. Я слышал такую версию, что якобы в 1942 году Москва была чуть ли не брошена нашим вот, правительством, и фашисты могли бы запросто войти в Москву. Ну, какое-то случилось чудо, что это не произошло. Вот, пожалуйста, опровергните то, что вот, мне кажется, что это была полная брехня. Большое спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Ну, во-первых, давайте с второго вопроса начнем, потому что он действительно важный. Был буквально один день паники, когда действительно москвичи бросились из города, и многие уезжали, в том числе и руководители, и их семьи. Но это буквально был один день, очень быстро все было восстановлено, все опять заработало, и такого, чтобы все уехали и не защищали Москву, конечно, не было. Это глупость полная. На эту тему достаточно много всего написано, научных работ, воспоминаний, поэтому все это очень легко, на самом деле, найти. Просто наберите в интернете «паника в Москве» в 1941 году, и вы сразу там все увидите. Вот это несложно и подробно. Просто сейчас мы над тем не будем останавливаться. Вот, конечно, город не бросали, это понятно.
И немцы не... Если бы немцам дали шанс спокойно войти в Москву, они бы вошли.
Несомненно. Вы прекрасно знаете, что все стояли насмерть, как все это происходило. Это во-первых. Что касается экскурсий, лекций и так далее, ну, во-первых, я стараюсь размещать все на своей страничке в соцсетях, ВКонтакте прежде всего. Там у меня много всего бывает, так что можете найти, просто посмотреть, и я обычно заранее вывешиваю и так далее. Ну и летом у меня будет несколько лекций в усадьбах Москвы. Есть такая программа московского правительства «Роспас», где в программе «Московские усадьбы» известные историки, ученые, экскурсоводы и так далее рассказывают и об этих усадьбах, и непосредственно какие-то истории, так или иначе, связанные с Москвой и с известными людьми. Вот у меня планируется несколько таких лекций в июле-августе. Ну, вот следите, я думаю, что все найдете. Что касается экскурсий, экскурсии я сейчас провожу достаточно редко, как правило, опробую просто новые какие-то варианты, потому что в основном делаю сейчас аудиомаршруты. Вот. Но я думаю, что по осени мы проведем несколько экскурсий по Москве, тоже смотрите в соцсетях, там все это дело будет. Потому что я сейчас сделаю новую книжку в серии, которую мы запустили несколько лет назад, «Жизнь в окружении истории». Она будет касаться такого достаточно большого, скажем так, участка Москвы, начиная от Ткацкой улицы, то есть от Семеновской, и заканчивая Шоссе энтузиастов, включая Измайловский парк и так далее. Книжку сейчас сделаем, но я думаю, что по итогам этого дела мы сделаем несколько экскурсий, тоже покажем. Плюс, наверное, сейчас мы ведем переговоры, поскольку на проекте «Узнай Москву», Департамент культурного наследия Москвы, тоже есть несколько моих прогулок и экскурсий. Вот в ближайшее время там как раз будет одна прогулка по Вятской улице в Москве, а вторая будет связана как раз с военной тематикой северо-запада Москвы. Вот это улица Берзарина и так далее. Там тоже все это дело будет, можно будет посмотреть там. Я думаю, что зачастую лучше ходить не толпой, а самому. Вот, а если у вас будет достаточно хороший, скажем так, путеводитель по этому делу, по всему, и фотографии, и все остальное, вы там можете посмотреть старые, потому что, к сожалению, на радио, как вы понимаете, я не могу показывать фотографии, хотя хотелось бы, да.
Конечно.
Вот, и поэтому все еще увидите, я думаю, что не проблема.
Да, не, ну, вообще, я очень всем рекомендую книги Олега Иславича, потому что, ну, вот, я вот... Всегда, когда беру их в руки, я всегда очень сильно жалею, что Олег Вячеславович сосредоточился на севере Москвы, потому что я-то живу на юго-западе, и мне никто таких книг не делает.
Ну, может быть, сейчас все впереди, потому что планов много. Я отдельно хочу сделать по Варшавскому шоссе книгу, если получится. Есть такие задумки. Отдельно хочу сделать книжку по Мосфильмовской улице.
Вон, это тоже интересно, чрезвычайно интересное место. Вот.
Ну и отдельно, конечно, то, о чем мы в прошлый раз говорили уже о китайцах в Москве, это, естественно, этот проект я не бросаю, а с ним тоже очень много связано, я думаю, что тоже мы так или иначе когда-нибудь это доделаем.
Ну, давайте еще Послушаем вопросик. Звонят много. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я Олег. Олег, вот я нигде не могу найти ответ на вот такой вопрос. Когда осенью 41-го года, значит, эвакуировалось все руководство, ну или почти все, вот Сталину, вот он что делал? Он и не думал эвакуироваться? Или вот там пишут, что он долго расхаживал по платформе, где был поезд, и в конце концов сказал, что я никуда не поеду? Что более правильно?
Спасибо большое.
Спасибо. Насчет долгого расхаживания, честно скажу, не знаю, не думаю, что он там долго расхаживал. Не было у него на это времени.
Я тебя прерву. Да, конечно. Не было,
конечно.
Значит, поезд, который стоял, он стоял.
Да, да.
Тут вот никаких вариантов.
Конечно.
Ни разу не приехал
к поезду. Да. Вот, конечно, думали об эвакуации, мы прекрасно помним, что шел разговор о Свердловске, там, да, и так далее, и там к этому готовились, и бункер, как мы знаем, в Свердловске есть бункер Сталина, вот, но решение уезжать он не принял. Он остался здесь, и не только он, и многие другие, на самом деле.
Ну, дипкорпс эвакуировали,
весь правительство. Да, это логично, на самом деле, потому что, конечно, понимали, что все может произойти.
Я больше скажу, мы имеем документы, естественно, все опубликовано, все по поводу того, какие меры готовились на случай занятия немцами Москвы.
Да,
это известно. И это абсолютно не значит, что собирались ее сдавать.
Конечно, нет, но готовились партизанские отряды. Да. Как мы знаем, спустили воду и большое количество деревень, к сожалению, затопили для того, чтобы тоже немцы не прошли в Москву. Это тоже очень известная и трагическая страничка нашей истории того периода, потому что, конечно, очень много оказалось под водой. Специально для этого рыли каналы, спускали водохранилище и так далее. Трагическая история, но, тем не менее, она, наверное, тоже во многом помогла удержать город. Вот, и таких, конечно, историй очень много, связанных с обороной Москвы, потому что, конечно, столицу сдавать никто не собирался.
Но готовились. Что, вероятность могла быть.
Конечно.
Так же, как в гостинице «Москва» при реконструкции нашли взрывчатку.
Да, да, конечно.
У меня дедушка должен был взорвать центральный телеграф.
Слава богу, не взорвал.
Да, слава богу. И мы теперь имеем счастье смотреть на совершенно чудесное здание.
Конечно. Правда, оно, конечно, уже другое там здание, но неважно. Там, когда шла полностью вот эта вот вся, даже не реконструкция, а заново, считайте, построили, потом никак не могли найти, куда делась мозаика из бассейна. Слава богу, нашли.
Ах, и куда она делась?
Ну, сами хозяева не знали расположение гостиницы так хорошо, как должны были бы знать. И поэтому, там, когда переходами проходишь, там можно найти. А мозаика очень интересная. То есть такие у нас курьезы тоже встречаются, конечно, в истории, в современной уже, на самом деле.
Ну, еще давайте еще один звоночек послушаем, и потом все-таки вернемся к нашей теме. Слушаем вас, да?
Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте. Я с удовольствием слушаю вашу передачу.
Спасибо.
Вы вот говорили про инвалидный рынок, а как раз мой дом и стоит сейчас, где инвалидный рынок.
А, чудесно.
Мы въехали сюда в 62-м году. Вот, еще был рынок, потом новый рынок Ленинградский построили. И вот эта вся улица Усиевича, она была в таких частных маленьких домиках. И при мне все эти дома сносили, строили. И в основном это кооперативные дома.
Спасибо большое за ваш отзыв.
Ну, как вы помните, там, кстати, один старый домик деревянный остался, принадлежавший летчику как раз. Его еще можно увидеть. Конечно, все остальное было снесено. Ну, и, конечно, если посмотреть фотографии того периода, когда строили дома возле метро, где жили актеры, писатели и так далее, вот, а рядом маленькие деревянные домики, сочетание, конечно, фантастическое. Первые такие монстры, и, вот, соответственно, старые деревянные домики и бараки, было очень много бараков.
Ну, давайте вернемся тогда все-таки к нашей теме «Москва военная».
Да, конечно, да.
Все-таки надо нам все-таки да и дальше рассказать. То есть... Как я понимаю, в древности-то Москву жгли и разоряли достаточно часто.
Но она и сама горела неоднократно, как мы знаем. Это благодаря Петру более-менее начали наводить порядок. Он вел пожарную команду там, да, и так далее. Запрещал отбросы бросать в воду там. И были ответственные за каждые 10 домов там, да, чтобы следили за порядком и за пожаром и так далее. Сразу все не получилось. Был сильнейший пожар уже после принятия этих решений, когда выгорело буквально все, включая кремлевскую часть, и документы, и драгоценности, и так далее. Там все плавилось, на самом деле, уже при Петре. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, конечно, он сделал очень много для того, чтобы Москва меньше горела, скажем так. Но она не могла не гореть. Это был деревянный город. Мы же просто понимаем, что каменных палат было не так много, как хотелось бы, да?
А вот с 12-го года деревянные какие-то дошли до нас постройки?
Конечно, конечно.
Да, как-то конечно. Я, например, смотря на картины, думал, что ничего не сохранил. Нет, ну,
давайте говорить о том, что, во-первых, действительно горело далеко не все и тушили, естественно, пожары. Все-таки это было кусками, а не единый общий пожар города, да? Это несомненно. Вот. Что-то смогли восстановить уже после войны 12-го года. Что-то осталось целым, несмотря ни на что. Ну, тут мы поэтому имеем то, что имеем, собственно говоря, да. Если посмотреть на ту же мою дорогую старую Басманную, это и дом Васильевича Пушкина, да, он тоже деревянный, так, на секундочку.
А, да, кстати, действительно, да,
правильно. Да, да, дом Муравьева Апостола, соответственно, да, и так далее. Там достаточно много. Как-то горело все улицами, скажем так. Одна горела, другая нет. Очень много выгорело, несомненно. Но к тому времени в этой части Москвы было много каменных уже построек, поэтому многое осталось. Я помню, в 86-м году, когда мы защищали палаты купца Щербакова на Макунинской улице во время строительства Третьего кольца, мы проводили раскопки в этих палатах, и на втором этаже был слой под полом, под деревянным, земли и всего остального, где-то метра полтора.
Ух, второй этаж?
Да, второй этаж. В том числе там был слой пожара 1612 года. То есть это все очень четко было видно и прослеживалось. И, конечно, были интересные находки и так далее. То есть, да, горело, но вот каменные постройки все-таки устояли во многом, да, и, конечно, благодаря этому мы их и сегодня видим. Ну, а потом во многом это помогло в дальнейшем урегулировать вообще все строительство в городе, как мы помним, да. Был разработан целый проект и для Москвы, и для других городов. Был регламент, что строить, как строить, какие типы домов, какие украшения и так далее. То есть нет худа без добра. Конечно, очень много было сделано в те годы для того, чтобы город восстановился и принял такой более цивилизованный облик, скажем так. Вот, и, конечно, начали строить уже основательно. Поэтому были и плюсы, и минусы в этой истории. Вот, а возвращаясь, собственно говоря, вот, к этим убежищам и приютам, да. Мы с вами сказали про Александровское, а рядом было построено Алексеевское. Построено оно уже было в 1893 году для офицеров. Да. Были отдельные домики. Два домика, кстати, сохранилось каменных. Их можно посмотреть. Они есть. Это была инициатива заведующего Александровским убежищем, генерал-лейтенанта Мерчанского. Вот, многие купцы и почетные граждане выделили достаточно приличные суммы. Там, например, одна из вдов купца выделила 100 тысяч.
О, ну это по тем временам.
Да, да. Вот, это был домик в итальянском стиле, специально архитектор его делал, чтобы ему было удобно находиться. Он был рядом с Александровским училищем, выходил фасадом на Петербургское шоссе тогда, как мы понимаем. Вот, там была и библиотека, столовая, винная комната обязательно, ванная, само собой, общий зал, кухня, подвал, все как положено. Рядом был парк, где они могли гулять. Вот, то есть забота была, конечно, по полной программе. Вот, провели воду, что тоже немаловажно по тем временам все-таки. Вот, на небольшое количество был рассчитан домик, один домик на 10 человек. Вот, поэтому они достаточно так комфортно жили, да, и это все было прилично. Полное содержание у них было, и питание, и одежда, все им доставляли. Вот, периодически их навещал врач из Александровского убежища, соответственно, там, да, и вот они там достаточно хорошо жили. Потом это здание передали уже в 10-е годы 20 века под общежитие Императорского Московского общества воздухоплавания. Вот. Но потом часть этих зданий была снесена, вот, буквально одно-два осталось, еще их можно увидеть. Вот. И, конечно, там все очень по уму было построено, все очень грамотно, и, конечно, с большим удовольствием они там жили и работали, и все что угодно.
Ну, вот, значит, если в 1812 году противник захватил Москву, да, так сказать, устроил здесь, в 1941-м Москва была прифронтовым городом, да? Ну, то да. есть никто Москву как бы не захватывал. А вот такой вопрос, я уверен, что если бы мы сейчас, была у нас возможность слушать все звонки, которые нам дают, один вопрос был бы такой. А вот на территории современной Москвы, или там несовременной, а немцы были в 1941-м?
Ну, на территории современной Москвы, конечно. На территории современной Москвы, конечно, было. Мы прекрасно помним, что были мотоциклисты, которые в районе Химок заметили, а может быть, даже и дальше, потому что, по некоторым данным, они дошли до Сокола.
Ах, то есть вот почти до аэропорта.
Да, да, до Сокола. До Сокола все-таки Сокол подальше, чем аэропорт, чуть-чуть естественно. Там, да, и Сокол стал Москвой в 29-м, если я не меняю, году. То есть до этого это было еще не Москва. Не, ну,
то есть они все дошли до того места, где Москва
это
уже была.
Это буквально было три мотоцикла. Их встретили, соответственно, огнем. Они развернулись и уехали. Дальше они не
пробились. То есть они просто появились.
Они появились как разведка, да.
Ну, разведка,
да. Как разведка. Да. Так, конечно, их держали очень плотно. Естественно, если мы говорим про современную Москву, то...
А, ну, ты говоришь, новую еще.
Особенно там. Про новую, да. Соответственно, конечно, там много где можно найти места, где они были. Но это, конечно, не та Москва 41-го года.
Ну, конечно, нет.
О которой мы говорим.
Да, конечно.
Вот. Ну, и если мы говорим про военную тематику, нельзя не вспомнить, наверное, все-таки Братское кладбище.
Да, конечно.
Потому что это как раз все связано с теми самыми убежищами, потому что многие солдаты и офицеры, которые в госпиталях и в убежище находились, надо заметить, что во время Первой мировой войны практически все рестораны Петровского парка, например, отдали свои помещения под госпиталя.
Угу.
Сами.
Сами.
Не потому, что их обязали, а сами...
По собственной инициативе.
Да, по собственной инициативе. Это немаловажный момент, на самом деле, мне кажется.
Да, конечно.
Вот. И появилось Братское кладбище. Как раз оно появилось в 19 веке, где хранили солдат русско-турецкой войны, которые умерли от ран. Потом там, соответственно, была Первая мировая война. Потом там хранили расстрелянных членов Временного правительства. Прямо там их и стреляли. Вот, потом это была гражданская же война, и целыми аллеями кладбище расположено было, отдельно аллея летчиков, отдельно аллея медсестер и так далее.
То есть уже красных командиров хранили, да?
И красных, и их предшественников. Ага. Юнкера, опять же.
Юнкера, да.
Да, 17-го года и так далее. На аллее летчиков очень тоже трогательно. Вместо крестов стояли пропеллеры от самолетов.
Ну да, это было
так. Очень такая картинка была. Вот. И, конечно, за этим кладбищем ухаживали и оберегали его. Ну, как мы знаем, в советское время... И песчаных улиц шла большая стройка, там строили дома для профессуры разнообразные, да, и так далее. И, к сожалению, на территории кладбища построили кинотеатр «Ленинград».
Да, да.
Сейчас закрытый, и долгое время непонятно, что с ним будет. Шли разговоры, что там сделают музей как раз истории войны и так далее, но не сделали, к сожалению. Вот, и уже только с 90-х годов начали заново говорить о том, что надо восстановить, если не сам мемориал целиком, то хотя бы память о том, что здесь были похоронены летчики, и сейчас там летчики и солдаты, и там очень много сейчас разнообразных памятников стоит.
Но они так разрозненно на поле, как раскиданы.
Да, 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 ну потому что
могил... Не единый комплекс.
Могил такой. Фактически не осталось, к сожалению.
Да, могил нету, да.
Вот, единственное, что там сейчас есть, это... В Часовенке в 15-м году состоялась церемония перезахоронения праха великого князя Николая Николаевича младшего и его жены.
Верховный главнокомандующий.
Да, верховный главнокомандующий, да, его жены Анастасии Николаевны. Часовенку построили, там их перезахоронили, они до этого находились во Франции, была достигнута договоренность, и прах перевезли в Москву, они перезахоронили там, собственно говоря, вполне логично, поскольку
ну, да, конечно,
командующий именно там. Вот, поэтому, конечно, место выбрано правильное. Ну, и еще есть несколько могил, либо условных, это кинотавры, да. Которые, конечно, тоже важны, скажем так, в этой истории, либо, соответственно, это какие-то остатки камней, там, например, студенты, которые там похоронены. Его могилу не тронули в советское время, потому что его папа был видным большевиком.
Ах, Вот почему, да.
Да, и он, соответственно, там вот похоронен. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить еще храм на Соколе всех святых, который связан не только с грузинской общиной, а там, как мы помним, грузинская община очень активно себя вела и много всего хорошего сделала для России. Но сейчас почти ничего, опять же, не осталось от того кладбища, которое было вокруг храма всех святых. Тоже кинотавр в основном стоит одного и другого. Там, например, похоронен отец Багратиона, на секундочку. Вот, и многие другие известные люди. Вот, тоже такая важная тематика, потому что храм тоже с большой историей, там много с ним связано и с военной тематикой, и с царскими особами и так далее. Причем много можно говорить на самом деле. Вот, а вообще в общей сложности с 15 по 24 год на Братском кладбище было похоронено 17,5 тысяч человек.
Это достаточно большое количество.
Это очень много. Причем это не только русские солдаты. Там были и мусульмане, там были представители Сербии, Чехии, Словакии, Польши и многих-многих других. То есть всех там хоронили независимо от вероисповедания. Это немаловажный момент, на самом деле. Там, естественно, были и мусульмане, и католики, и лютеране. Вот, то есть кладбище огромное. Есть, на самом деле, полная раскладка, где какие аллеи находились, но это... мы стараемся не показывать и не говорить, те, у кого это есть, скажем так, историки в первую очередь, потому что, к сожалению, были примеры вандализма.
О, то есть, ну, в попытке вскрытия могил.
Да, это когда там проводились какие-нибудь работы, случайно находили и кости, и пуговицы, и какие-то предметы обмундирования, а иногда и оружие, как вы понимаете, клали в могилу.
И ордена.
И ордена, само собой. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, ну, все да, понятно, где что, решили, ну, да. что этого делать не надо. Вот. Хотя кладбище, конечно, очень важное, на мой взгляд, и, конечно, это такой исторический момент того, что там действительно все объединены, все войны, все сословия, все, соответственно, национальности и так далее. Это такой тоже момент единения, наверное, да. всего.
Ну вот в Минске восстановили мемориал. То есть кладбище, естественно, не восстановили, вот там братское кладбище снесено, но на одной его небольшой части, которая осталась, там достаточно такой мощный мемориал построен именно тем людям, которые были
похоронены. Ну, это важно, на самом деле, на мой взгляд, тоже, потому что, конечно, и само кладбище, и память о тех людях, которые там похоронены, а есть двухтомник с фамилиями практически всех, кого смогли восстановить. Про каждого там по несколько строчек текста, и, конечно, это очень важно, что действительно мы можем узнать, кто там похоронен.
Вот это... На Братском кладбище.
Да, да, да. Огромный двухтомник. Хорошо, что он вышел, потому что сильно память.
Нет, ну, конечно. Тем более, что Москва военная будет оставаться военной до тех пор, пока мы это помним.
Конечно, конечно. А так или иначе, даже если бы здесь не было боев и так далее, все равно Москва очень много делала и для фронта во все времена там, да, и госпиталя те же самые. Я сказал про Первую мировую войну, про Великую Отечественную, само собой, мы не можем не говорить, уже упоминали. Практически все госпиталя так или иначе были на территории Москвы задействованы, и не только госпиталя, все больницы и так далее, все работали на фронт. И, конечно, это отдельная история, и возьмите любой госпиталь из ныне существующих или любую старую больницу, в ее истории есть целый блок. Например, та же самая Боткинская больница, там стоит и памятник погибшим сотрудникам, которые уходили, и, соответственно, тем врачам, которые так или иначе там работали. Это тоже. И есть очень интересные фотографии, как общаются солдаты и врачи там, да, и так далее. Тоже такие очень душевные кадры, которые сейчас смотришь и по-другому все воспринимаешь, на самом деле.
Ну да, конечно. То есть Москва это была ближе... Ну, в какой-то момент это был вообще фронт, а как в том числе и ближайший тыл.
Да, да.
Ну, на этом, к сожалению, мы вынуждены закончить, потому что наше время заканчивается. От вашего имени очень хочу поблагодарить Олега Вячеславовича Фочкина, который зашел к нам на огонек и вам рассказал спасибо. Нам про Москву военную. И будем надеяться, что вы еще раз к нам зайдете и расскажете еще какие-нибудь тайны.
Приглашайте нашего, с удовольствием
нашей статьи. За мной дело не станет. Всего вам доброго. До свидания.